Здравствуйте, с вами Аля Пономарева и цитата свободы. Если вы до сих пор целыми днями сидите в Фейсбуке, Твиттере и Ютубе, бросайте это дело. Все самые важные дискуссии я перескажу вам в этом подкасте. В этом выпуске речь пойдет о том, как YouTube обидел Соловьева и об уголовном деле бывшего министра строительства Михаила Меня. Роскомнадзор направил в YouTube официальную претензию в связи с тем, что видеоролики Владимира Соловьева перестали появляться в разделе «В трендах». Это, напомню, такой раздел, где автоматически публикуются ссылки на видео, которые популярны у пользователей YouTube. То, что Соловьев там больше не появляется, в Роскомнадзоре назвали покушением на свободу распространения информации и пригрозили, что если такое будет продолжаться, YouTube в России заблокируют. В сети это вызвало приступ всеобщего веселья. Сергей Смирнов.
Верните Соловьева в тренды, или мы нанесем ядерный удар по Калифорнии.
Твиттер метапатриарх.
Роскомнадзор потребовал от киноакадемии отдать все Оскары Михалкову.
Твиттер сосиска колбасы.
Роскомнадзор направил билборд требование вернуть в чарты песни Иосифа Гобзона.
Твиттер президент Раиси.
Роскомнадзор потребовал от Google вернуть канал Владимира Соловьева в тренды YouTube. А затем обратился в Федеральную резервную систему США и потребовал вернуть доллар по 33 рубля.
Илья Варламов на своем канале отмечает, что YouTube действительно иногда удаляет некоторые ролики за недостоверную информацию.
YouTube выпилил мой ролик, мой прошлый выпуск новостей просто по беспределу. Меня обвинили в том, что я распространяю дезинформацию о вакцине от коронавируса, а единственное, что я распространял, это цитату Владимира Владимировича Путина. Как она может быть дезинформацией, если это сам президент говорит? Не знаю, почему так показалось YouTube, но, тем не менее, мой ролик удалили, а мне пригрозили, что если еще раз я посмею какую-то недостоверную информацию сказать, то мой канал на неделю забанят.
Цензурой в последнее время грешат многие сетевые платформы, пишет Остап Кармоди.
История не настолько простая, как ее подают в сети. Роскомнадзор, очевидно, считает, что Соловьева по политическим соображениям намеренно убрали из трендов, куда он естественным образом попадал по количеству просмотров. YouTube действительно делает такие вещи, это хорошо известно. Так что они пытаются не заставить повысить Соловьева в рейтинге, а заставить прекратить искусственно его понижать. Не испытываю к Соловьеву и Роскомнадзору абсолютно никакой симпатии, а антипатии испытываю очень много. Но и YouTube у меня здесь никакой симпатии тоже не вызывает. Типичное совокупление жабы с гадюкой. Если бы в эту историю не влез Роскомнадзор, я бы в данной конкретной ситуации скорее болел за Соловьева, потому что сегодня он, а завтра мы все. Хотя на самом деле уже давно мы все. Просто за Соловьева есть кому вступиться. Не то чтобы ему это помогло.
Александр Плющев на своем канале сравнил поведение Владимира Соловьева с тем, как ведет себя школьник, которого обижают дети во дворе.
Стоит признать, в своих претензиях к Ютубу Соловьев не одинок. Кто из ютуберов не жаловался на площадку? Одному просмотры скрутят, другому монетизацию срежет, у третьего уведомления отрубят, четвертому вообще страйки ниоткуда прилетают. И вот все бухтят, сидят по лавочкам. Но только храбрый и опытный боец, обладатель разноцветных поясов, непревзойденный коуч жестких переговоров, Владимир Соловьев догадался позвать бабушку.
Любовь Соболь на канале «Навальный Лайф» высказала сомнение в том, что Ютубу есть дело до Соловьева, Роскомнадзора и их претензий.
Вот в масштабах корпорации Google и YouTube наши какие-то проблемы, кто это отдельного ролика, тогда они мизерные, да, то есть, условно говоря, там наша какая-то жалоба, она одна из там тысяч жалоб, которые пишут по всему миру. И Google и YouTube нет абсолютно никакого дела до роликов Владимира Соловьева уж точно. Ну, то есть, скорее всего, о его существовании не знают, не то, что там запрещать или попадать ему в тренды, его роликам. Потому что это абсолютно смешно. И на самом деле вот эта смехотворная ситуация, на самом деле, показывает, какие, ну, болваны сидят в Роскомнадзоре, официальное ведомство России, которое занимается в том числе интернетом, которое считает, что в тренды ролики попадают почему-то одобрению или неодобрению, что если написать официальную бумагу о том, что вы снимите ограничения с YouTube-канала Владимира Соловьева, то там сразу вот все-таки возьмут под козырек и скажут, да, действительно, Роскомнадзор прав. Ну, то есть смешно думать, что и корпорации там Google и YouTube работают именно по таким правилам.
Проблема Соловьева в том, что раньше он попадал в тренды за счет накрученных просмотров и проплаченных комментариев. К Кроме того, раньше в тренды регулярно не попадали видео с канала Навального, именно потому что пригожинские боты ставили им дизлайки. Но алгоритмы YouTube в последнее время изменились, и эти методы перестали работать, уверен Леонид Волков.
В 2017-18 годах черная оптимизация на YouTube цвела бурным цветом. У нас очень сильно замедлился, практически остановился на несколько месяцев рост всех каналов из-за подобных методов манипуляции, абьюза алгоритмов. Мы тогда по линии общества защиты интернета занимались этой проблематикой около года. Искали контакты, встречались, объясняли представителям Google, какими именно методами пригожинцы обманывают аудиторию, препятствуют распространению независимого контента и насколько это вредно для всей экосистемы YouTube в России. Медленно, постепенно это стало давать результаты. Больше нет таких ситуаций, скажем, когда видео Навального с 5 миллионами просмотров не попадает в топ, в то время как там торчит искусно выведенное туда видео какого-нибудь кремлевского копрофага с 300K просмотров. В 2020 году так не происходит, и еще в 2018 происходило ежечасно. Мы смогли добиться реакции платформы, и YouTube постепенно закрыл все основные дыры своих алгоритмов, которые допускали накрутки и фальсификации. И что произошло в итоге? В итоге копрофаги взвыли.
Точный алгоритм попадания видеороликов в тренды никому не известен. Это коммерческий секрет YouTube. Компания постоянно его меняет и совершенствует. В том, что Соловьев стал получать меньше просмотров именно потому, что пытался злоупотреблять особенностями алгоритмов, уверен хозяин другого популярного YouTube-канала Максим Шевченко. Об этом он высказался в передаче «Особое мнение» на «Эхе Москвы».
В Ютубе есть достаточно жесткие правила, которые я очень хорошо изучил. И непопадание в трендах связано с тем, что Ютуб обнаружил, скорее всего, не, потому что если там идет претензия по контенту, то YouTube присылает либо страйк, либо замечание. Там как бы не идет пессимизация, исходя из контента. Там идет сразу просто предупреждение о нарушении правил YouTube. Судя по всему, если Соловьев не получал такие предупреждения, то у него не может быть пессимизации. Либо получил два предупреждения, потому что после третьего канал просто блокируется. Если у вас два страйка, ну не дай бог, да, то тогда могут быть понижения в этом во всем. Но это делает из-за недопустимого контента, то есть даже не содержательное, а если использовать чьи-то видео, допустим. Или если YouTube обнаруживает, что накручивают популярность канала с помощью ботов или с помощью каких-то IT-технологий. Вот YouTube на это крайне негативно реагирует. И он как бы не закрывает канал, но таким образом он просто перестает выдавать его в тренды. Если он обнаруживает, что это нереальные просмотры и нереальные зрители, а зрители, туда нагнана посещаемость, допустим, какими-то технологиями.
Еще один известный видеоблогер Максим Кац уверен, что реальной высокой посещаемости у Соловьева никогда не было.
Владимир Соловьев начал вести свой YouTube тогда же, когда и я, в марте 2020 года. Стартовые позиции у нас были очень разные. Телезвезда, сидящая в эфирах в прайм-тайм каждый день с огромным бюджетом, студией, большой командой против персонажа очень локальной известности, вещающего из дома. Весь бюджет на старт моего канала был как 5 минут одной вечерней передачи Соловьева. И вот прошло 8 месяцев. У меня на 22% больше подписчиков. Средний просмотр одного видео существенно больше. Всероссийская телезвезда сидит по 4 часа в день в стримах и кое-как обходит по просмотрам мои утренние новости, да и то не всегда. Другие ролики набирают в несколько раз меньше. Это при том, что я ни разу за все время не попадал в тренды, а Соловьев сидит в них постоянно. Ему помогают средства на продвижение, которые я не трачу.
По некоторому совпадению, через день после обращения Роскомнадзора к YouTube за интернет-платформы взялся и бешеный принтер Российской Госдумы. Один из законопроектов, который депутаты внесли в пятницу, касается возможности блокировать иностранные соцсети и другие сервисы за ограничение доступа к российским СМИ. Список таких случаев ограничения доступа будет вести все тот же Роскомнадзор. Мы уже поняли, что как ограничение доступа может расцениваться в том числе и то, что пропагандисты больше не попадают в тренды YouTube. Другие примеры приводят на своем канале Майкл Наки.
Это про то, что если YouTube там понижает выдачу или ограничивает какие-то видео, да, как это было с фильмом про Беслана одного из федеральных каналов, там просто есть сцены насилия, сцены жестокости, он поставил маркировку 18+. Видео не изъяли из публичного доступа, его не закрыли, ничего с ним этого не сделали. Да, его ограничили. Как часто ограничивают там мои видеоролики, Сашины, Саши Плющева видеоролики. Нам это нравится? Нет, нам это, конечно, не нравится. Но здесь вот пытаются сделать некую базу, под которую могут быть наложены санкции на тот же самый YouTube, он упоминается в контексте обсуждения этой инициативы, и вплоть до блокировки. Понятно, что вряд ли YouTube они смогут заблокировать, хотя наверняка очень хотят. Происходит ровно то, о чем я вам неоднократно рассказывал, что власть видит, что YouTube – это площадка, где она не очень может контролировать поток информации. Да, и люди все меньше смотрят телевизор, все больше уходят в альтернативные источники получения информации. Так кто-то идет на Яндекс.Новости, но кто-то идет и в YouTube. И там он видит, что, оказывается, картинка не такая праздничная, как нам всегда про это рассказывали, не такая парадная, и, значит, не так уж все и хорошо в стране. И государству с этим, конечно, очень хочется что-то сделать.
Руководитель организации «Роскомсвобода» Артем Козлюк считает, что шансы блокировки в России ведущих интернет-платформ действительно увеличились. Кроме того, в России могут их, если и не заблокировать, то зажать им канал, чтобы пользоваться ими было некомфортно. Такое мнение он высказал на телеграм-канале «Роскомсвобода».
Я не удивлюсь, если уже в следующем году мы увидим записи в реестре о блокировке Twitter, Facebook, YouTube или каких-то еще других интернет-сервисов. Чем тяжелее контент, который генерирует та или иная платформа, тем легче применить к нему санкции. Если говорить про YouTube, то можно таким образом снизить качество, делая препятствия с помощью оборудования, которое находится на стороне оператора связи, что, хотя он вроде как не будет заблокирован, но пользоваться им будет сложно.
Алексей Пивоваров на YouTube-канале «Редакция» напоминает, что YouTube – это не только политика, но и огромное количество молодых популярных видеоблогеров с миллионной аудиторией.
Об одном хочу попросить депутатов и прочих ответственных товарищей. Соберетесь вырубать в России YouTube? Помните, что в основном там смотрят не оппозиционный контент и даже не Владимира Соловьева, а вот примерно Влада Бумагу и ему подобных. И прежде чем вырубить для Влада платформу, нужно предоставить ему такую же, со сходной аудиторией и устойчивостью. А ее еще нужно создать. В противном случае, боюсь, как бы толпы фанатов не ломанулись из онлайна в офлайн на улице.
Не очень понятно, на какой правовой основе будут блокироваться интернет-платформы, указывает телеграм-канал «Методичка».
После громких слов о цензуре YouTube депутаты Госдумы перешли к делу юридическому и внесли законопроект о блокировке тех, кто блокирует. Опуская полемику, возникает формальная загвоздка. Они напирают, что YouTube ущемляет именно СМИ. Но Роскомнадзор не регистрирует СМИ в YouTube и других соцсетях. Сайты с отдельным доменом, газеты, телеканалы – это СМИ, а канал в YouTube – это не СМИ. Неделю назад Роскомнадзор сам назвал YouTube видеохостингом. Что такое видеохостинг? Это современный аналог типографии, технический инструмент. Что делает газета, если ее не хочет печатать типография или печатает не на той бумаге? Идет в другую типографию. Цензура в этом случае наступает, если все типографии отказывают. Но альтернативные видеохостинги есть. Не оказание услуг? Пользовательское соглашение позволяет YouTube регулировать контент. YouTube – это типография, к которой приделали огромную витрину. Нельзя обвинять типографию, что она выставляет на витрине не все газеты. Смените типографию, если она вас не устраивает.
Но такая логика системе недоступна. В советские времена был такой анекдот. Включает человек телевизор, а там Брежнев. Переключает на другой канал – тоже Брежнев. Переключает на третий – то же самое. Переключает на четвертый, а там сидит человек в погонах и говорит: «Я тебя попереключаю». Именно в этой роли до сих пор выступает Роскомнадзор. Ничего в этом смысле не изменилось. Вы слушаете подкаст «Цитаты свободы» с Алей Пономаревой. Тема этого выпуска – то, как Роскомнадзор грозит YouTube за Соловьева и уголовное дело Михаила Меня. Продолжим через полминуты. Оставайтесь с нами.
Студия подкастов «Радио Свобода». Игорь Померанцев, Елена Фанайлова, Александр Генис, Артемий Троицкий. Блестящие имена русской журналистики всегда с тобой. Слушай подкасты «Радио Свобода» в iTunes, на Google Podcast, Яндекс.Мьюзик, CastBox и Spotify. Просто надень наушники. Подкасты «Радио Свобода».
Аудитор Счетной палаты и бывший глава Министерства строительства Михаил Мень был задержан 18 ноября по обвинению в хищении 700 миллионов рублей из бюджета Ивановской области, губернатором которой он был с 2005 по 2013 год. Задержание чиновников не так уж часто вызывает в соцсетях широкий резонанс, но этот случай оказался особенным. Многие не верят в виновность Михаила Меня, не в последнюю очередь благодаря тому, что на него падает отсвет личности его отца, священника Александра Меня. Сергей Притолюк.
Не верю, что Александр Мень воспитал сына вором.
Дмитрий Михайлин.
Слушайте, что-то мне, пожалуй, впервые не верится в воровство чиновника. Я про Михаила Меня, который, по версии следствия, стырил 700 миллионов, будучи ивановским губернатором. Я с ним общался когда-то давно, и гражданин прямо вообще не произвел впечатления ворюги. Хотя это, конечно, слабый аргумент. Да и Ильф с Петровым прекрасно описали типаж застенчивого коррупционера. А вот быть сыном отца Александра Меня, не быть идиотом и воровать в таких масштабах, вот в это очень сложно поверить. Ну, то есть, надо быть совсем уже бесшабашным подонком, чтобы так изгадить и свою жизнь, и память отца, а Михаила Александровича трудно назвать подонком. С большой долей вероятности там речь идет о нецелевом использовании бюджетных средств. Деньги выделили, скажем, на школы, а их пустили на больницы. Это разные бюджетные статьи, и это тоже должностное преступление, но это не воровство. В общем, поймал себя на этой странной мысли, что впервые сочувствую задержанному за коррупцию чиновнику.
Политическая карьера Михаила Меня началась еще в 90-е годы и была весьма успешной. Но отцовская слава оказалась настолько велика, что его по-прежнему зовут давать интервью на телеканале «Спас», где, конечно, спрашивают, почему он не пошел по стопам отца.
Вы никогда не хотели стать священником?
Ну, конечно, как и любой ребенок, который всегда ориентируется на своего отца, желание такое было, и отец с детства меня приучал к православной традиции, с детства бывал в храме всегда, бывал в алтаре, и, конечно, такое желание было, но я ни разу не видел от отца какого-то нажима в эту сторону. Угу. И потом, когда уже я подрос, уже там в старших классах, мы имели на эту тему с ним довольно серьезные разговоры, угу. И он говорил о том, что это настолько серьезное призвание должно быть, что нужно здесь взвесить все очень по-серьезному, что угу. называется, угу. потому что его слова были примерно такими. Можно стать там, инженером, учителем, врачом. И можно стать хорошим инженером, учителем, врачом, можно стать средним, но священником можно быть только очень хорошим, потому что ты являешься врачом человеческих душ, и здесь ну, нельзя ни в коем мере там, подхалтурить как-то, это ну, не получится, это немножко не та работа.
Всплыли и другие яркие детали биографии Михаила Меня. Например, то, что в детстве он сыграл Дениску в фильме «Денискины рассказы». Все это создает вокруг его имени положительный ореол. Многие блогеры писали о том, что аресты чиновников в последнее время участились. Причем особенно рьяно силовики взялись почему-то за глав регионов, нынешних и бывших. Геннадий Гудков.
Вот совсем не злорадствую. Но какие времена? В одной камере заместитель председателя правительства столичной области и губернатор, министр Российской Федерации, аудитор счетной палаты. Россия – конченый дурдом. Михаил Мень находится в ИВС в одной камере с замглавы правительства Подмосковья Куракиным.
Александр Рыклин.
Наезд на Меня по эпизоду почти десятилетней давности очень похож на заказ. Может, он, будучи аудитором счетной палаты, наступил на какой-нибудь влиятельный хвост?
Политолог Михаил Виноградов на телеканале «Дождь» излагает одну из версий происходящего.
Правоохранители решили напомнить о себе, если во время первой волны пандемии особых арестов чиновников, губернаторов, вице-губернаторов не было, то осенью мы видим довольно серьезную, мощную волну, поэтому вполне возможно, что дело Меня здесь оказалось кстати. Есть точка зрения, что правоохранители хотят напомнить о себе и показать, кто в доме хозяин. Есть точка зрения, что на фоне слухов, что помимо перестановок в правительстве, где-то еще перестановки коснутся и силовых структур, это такая оборона и показ результатов своей работы за последние годы, показ того, что они эффективны и результативны. Повторюсь, сами по себе дела в Ивановской области, дело много лет, когда арестовывали предыдущего губернатора Конькова, показывали его дом, и это, мягко говоря, не вилла в Иваново. Мэра Томска инкриминируют не разрешение строить, не какую-то стройку, как обычно бывает у мэров, а не разрешение строить вблизи его пивоваренной компании. То есть дела с не самой убийственной фактурой, но они оказались, видимо, в достаточной степени готовности, чтобы предъявить их сегодня и правоохранителям о себе напомнить.
В околополитических телеграм-каналах популярна версия, что уголовное дело на Михаила Меня – косвенный подкоп под Дмитрия Медведева. Такого мнения придерживается, например, политолог Илья Грощенков.
Меня арестовывают по довольно старому делу, так как губернатором Ивановской области он был в период с 2005 по 2013 год. Но в реальности за период руководства Меня Минстроя с 2014 по 2017 уголовных дел можно было бы завести гораздо больше. Поэтому Ивановское дело, напрямую связанное со сближением с семьей экс-президента Медведева, как раз тогда строилась его резиденция в Плюсе, скорее всего, выбрано не случайно. В любом случае, арест Меня – ключевое событие, так как он один из старейших российских политиков, близкий к группе экс-президента Медведева, завязанный не только на Ивановскую, но и Московскую область и Москву, где он в свое время трудился вице-губернатором и вице-мэром, а также влиятельный человек в строительной отрасли.
Еще одна популярная версия – Меня преследуют за то, что он занимался темой мусора. Павел Чиков.
Полез я на сайт счетной палаты почитать про обвиненного в растрате аудитора и обнаружил, что Михаил Мень в рамках палаты занимался темой мусора и мусорной реформы и очень критичен в своих оценках. Слил его прямо на заседании Совета Федерации, как с Арышуковым, помните, генеральный прокурор Игорь Краснов. А мусорными королями в стране являются Чемезов, Ковальчуки и сыновья бывшего генпрокурора Юрия Чайки. Но вряд ли же так совпало, что Мень копает под мусорную реформу, на которой зарабатывают дети бывшего генпрокурора, а нынешний глава генпрокуратуры внезапно обнаруживает у Михаила Меня криминал столетней давности. Наверное, все сложнее, но хотелось бы почитать.
А некоторые блогеры просто иронизируют. Твиттер Crazy Partner.
Мы живем в стране, где за махинации и коррупцию сажают человека, который был аудитором счетной палаты, чья задача – выявлять махинации с бюджетом.
Между тем, жители Ивановской области считают, что основания для уголовного дела на бывшего губернатора есть, и вполне серьезное. Роман Круглов.
Не стоит заблуждаться насчет Михаила Александровича. Мужчина он со всех сторон видный, конечно, и впечатлять очень даже умеет. Однако в Ивановской области чуть ли не всенародные празднования случились, когда он ушел из региона.
Ольга Непомнящая.
Я живу в Иваново. Мы не могли поверить, что заберут Михаила Меня. Когда услышали новость о его аресте, ликовали всем домом. За время своего губернаторства Меня окончательно уничтожил и город, и область.
Глава фонда «Русь сидящая» Ольга Романова на телеканале «Настоящее время» высказывает мнение, что инициатором уголовного дела вполне мог быть нынешний глава области.
События вокруг фигуры Михаила Меня связаны прежде всего с фигурой нового губернатора Ивановской области, это Станислав Воскресенский. Ему, я думаю, совершенно не хочется нести какую бы то ни было ответственность, понятно, что не уголовную, но какую-то прежде всего именно губернаторскую за то, что делала команда Михаила Меня в области. А команда была очень и очень скандальная. Самое, наверное, яркое событие тех лет – это были приключения разнообразные, я бы сказала, с правой рукой, финансовой рукой Михаила Меня, депутатом и известным предпринимателем ивановским Тельманом Фераяном. Практически все в области так или иначе контролировалось этим известным кланом, прежде строительство дорог. И это было такое нахальное строительство дорог, то есть вообще без строительства, освоение сметы.
О злоупотреблениях Меня на посту губернатора пишет активист общества по охране памятников истории и культуры Евгений Соседов.
Задержали Меня прямо в его доме в Архангельском, в знаменитом Совминовском поселке, где была дача Косыгина, а теперь живут вперемешку министры и бандиты. Всем нравится жить под сенью 200-летних сосен и с видом на Лохин остров. О том, как Мень, Греф и Козак оформляли там себе сотки, писала «Новая газета» еще в 2009 году. Символично, что именно с Михаила Меня начался дербан Архангельского. В 2001 году он возглавил межведомственную комиссию по земельным отношениям Московской области, создав коррупционную схему распила заповедников. заповедных земель. Собственно, благодаря ему стало возможно строительство десятков дач в Архангельской роще, включая ту, в которой его задержали. Он же распилил усадебный парк вблизи Воронков, против застройки которого борьба идет до сих пор. Он же выделил участок в Староречье. Участки принадлежат сейчас структурам Вексельберга.
Неприглядная история с участием бывшего губернатора Ивановской области и министра строительства, вспоминают и журналисты. Николай Митрохин.
Когда я слышу имя задержанного сегодня Михаила Меня, я всегда вспоминаю одну и ту же историю из 2000-х. Человек из Иваново рассказал, что когда того в 2005-м назначили губернатором, местный журналист или даже главред написал о каких-то его первых шагах что-то критическое. Ну, как привыкли писать в 90-е. Его вызвали на ковер к новому губернатору и прямо в кабинете и избили. Помощнички Меня. Больше он ничего такого уже не писал, а по областной политтусовке пошел гул. Москвичи заехали. Тогда такие нравы подмосковного госбандитизма в тихой русской провинции были еще в новость.
Не удивлен появлением уголовного дела на Меня Александр Кынев.
Что такое политика в Москве и Московской области, где главные ресурсы – это земля и недвижимость? Серьезно заниматься политикой в этом регионе, не имея связей с различными специфическими структурами, невозможно. В конце 90-х я работал во фракции «Яблоко», и когда по тем или иным делам нужно было идти на этаж, где был кабинет Меня, навстречу тебе шли люди, напоминающие братков. И всем было предельно понятно, какой это был круг общения и что это были за люди. Поэтому меня произошедшее не удивляет. Меня удивляет другое, как такой человек мог столько времени находиться в федеральной элите.
Суд избрал бывшему главе Минстроя очень мягкую меру пресечения – домашний арест, который он будет отбывать в загородном доме с правом ежедневно гулять по территории, правда, не больше 2 часов. Кроме того, ему запрещено пользоваться интернетом. Политолог Станислав Белковский в передаче «Время Белковского» на «Эхе Москвы» предполагает, что серьезные неприятности Меню не грозят.
Сейчас, я думаю, с Михаилом Менем будет все неплохо, по крайней мере, речь идет о том, что он не сядет, или сядет, так сказать, по-настоящему, потому что истекает срок давности по этим преступлениям 2011 года, и, скорее всего, уголовное дело будет закрыто по нереабилитирующим основаниям. То есть сигнала полностью замочить Михаила Александровича, как в свое время сделали с Алексеем Валентиновичем Улюкаевым, нет. Скорее, есть сигнал отстранить его от дел.
Кроме того, его уголовное дело может быть закрыто просто за истечением срока давности. Для уголовных дел о растрате он составляет 10 лет. И если Мень потратил 700 миллионов в феврале-марте 2011 года, до истечения срока давности остается всего 4 месяца. В общем, пословица про яблочко, которое вроде бы должно падать не слишком далеко от яблоньки, в этом случае, наверное, дала сбой. Зато остается верной другая пословица. «Ворон ворону глаз не выклюет». С вами были «Цитаты свободы» и Аля Пономарева. 2 раза в неделю я рассказываю вам о самых интересных дискуссиях в социальных сетях. Слушайте «Цитаты» в радиоэфире и подписывайтесь на наш подкаст в iTunes, Google Podcast, Spotify, Яндекс.Мьюзик или Castbox. Комментируйте нас, ставьте звездочки. Это поможет нам стать лучше. До скорой встречи!